прекрасная. Приветствие школе Дальтона. Какая разница Востока от Запада? Когда этот вопрос был предложен мне в Индии, я ответил: самые прекрасные розы Востока и Запада одинаково благоухают. Мы говорили о неразрешимых проблемах, о непереходимых пропастях, тогда как перед нами великий свет открывает прямой путь. Закон прекрасного, закон ведущий и благостный, могущий все объединить в свете все понимания. Если мы не достигаем порога прекрасного, скажем «моя вина», осознаем, что только мы сами виноваты, ибо мы не нашли силы прислушаться к великому закону совершенствования. Если мы не глухи, не слепы, не поражены умственным параличом, мы должны различить, где та эволюция, которая будет достойна доблестных примеров прошлого, которая может обеспечить действительное счастье наших потомков. Наблюдать устремленное шествие героев всех веков — это значит оказаться перед беспредельными далями, наполняющими нас священным трепетом. По существу нашему мы не имеем права отступать. Вы, молодежь, которая готовится строить твердыню жизни вашей, вы хотите счастья, и, обращаясь к вашим старшим, вы спрашиваете их: как же сложить ваш очаг? Я работал 40 лет и прошел более 25 стран, и на этом опыте могу дать совет вам. Только прекрасным. Даже ужасающий хаос разделений, уходов, ограничений притворится в свет и гармонию там, где прикасается луч прекрасного. Замечаете, что я не употребляю слово «красота», но говорю «прекрасное». Этим я хочу выразить не только физические выявления, осязательные в красоте, музыку, живопись, драму, танец, но я хочу подчеркнуть понятие прекрасного, которое проникает всюду. Вы, молодые друзья, поймите же невидимый великий смысл этого основного понятия и сделайте его устоем вашей жизни. Это обязанность ваша. Часто мы слышим: он утерял прямой путь. Спросим себя, был ли очаг этого несчастного беглеца прекрасным внешне и духовно? Возможно ли вводить прекрасное в нашу каждодневную обычность? Но разве работа нашего каждого дня не истинная молитва? И сознательная дисциплина разве это не есть истинная свобода? Скажут нам: конечно, подобная мечта увлекательна, но каким образом можно украсить жизнь? Лишь в невежестве мы думаем, что прекрасное суждено только богатым и недоступно трудящимся. В превратном мышлении мы, пожалуй, придем к опасному заключению, что прекрасное есть не что иное, как роскошь. Нужно раз навсегда понять, что одухотворяющая сущность прекрасного не имеет ничего общего с роскошью. Прекрасное — это не есть праздничный отдых, это не есть гость случайный. Прекрасное — это благородный водитель всей нашей жизни. Беспрестанно прекрасное твердит нам о мудрости утверждения, сердечного и объединяющего, и предостерегает не поддаваться звериному отрицанию, враждебному и свирепому. В мудром утверждении выражено величие самосознания. Благородно служить прекрасному — это не значит быть мечом судьбы. В разных странах мы видели, какими непреложными средствами можно возделывать плодоносные пашни прекрасного. Люди бедные получают богатую жатву, как, например, собиратели искусства. Вспоминаю трогательный пример. Собиратель, полковник армии. Вы знаете, как скромно вознаграждение полковника. И не было у него личного состояния. Но жила в нем любовь к прекрасному. Он был природный собиратель. Конечно, он не мог надеяться составить собрание картин. Но он знал, что кроме картин существуют предшествующие им эскизы. Будучи истинным ценителем, он знал, что иногда первая мысль, зажегшая художника, бывает вдохновение условно законченного выражения. Итак, наш собиратель начал коллекцию эскизов. Он приходил в наши мастерские и с достойной удивления настойчивостью находил наши первые наброски. Он был удивительно настойчив, и в результате 10 лет он составил замечательное собрание, которое подарил нации. В некоторых отношениях эта коллекция эскизов была даже более ценной, нежели собрание законченных картин. И не только составил он собрание истинных выражений искусства, но устремление его создало вокруг этой коллекции атмосферу преданности и успеха. Вы знаете, как близки понятия преданности и любви понятию победы. Основная задача — поощрять всячески развитие внутреннего сознания прекрасного, этого истинного щита против тьмы невежества. Не все обладают способностью внешнего выражения искусства, но каждый имеет в существе своем возможность осознания прекрасного. Очень часто создание мысленное гораздо выше выраженных при посредстве внешних средств искусства. Не забудем эту простую истину, ибо она поможет нам понять те возможности, которые скрыты в существе нашем. Не однажды вы слышали: «Моя жизнь окончена, я не могу даже мечтать о чем-либо прекрасном, я не имею времени сосредоточиться, мечтать». Точно, мысль нуждается в каком-то особенном времени. Часто вы замечаете очень одаренного, который носит в себе замечательные идеи, полон своеобычных понятий, которые он выражает с силою, как только его эгоистические жалобы смолкают. Он глубоко способен посылать полезные мысли в пространство. Трудно понять, что все мысли, являющиеся следствием нагнетания энергии, запечатлеваются в пространстве и подлежат общим физическим законам. Потому мы должны дисциплинировать себя в творческом мышлении и в этом прекрасном творчестве сотрудничать со всем космосом. Указывают, что мысль может изменять вес. Человек, озаренный глубокою мыслью, теряет в весе. Для этого прежде всего нужно иметь мысль истинно сильную. Напряженная мысль имеет все качества магнита. В самопожертвовании, в творении бескорыстного создания красоты, на котором мы сосредоточим высшую духовную силу, мы станем истинными сотрудниками Вышнего. Посетив все континенты, изучая народы Азии с их многообразными обычаями, с их древнейшими символами, мы знаем, до какой степени ценна сила развития мысли для построения будущего. Вместо того, чтобы доступы красоты и искусства в жизнь вымучивать, нужно лучше понять, что просвещенная жизнь есть выражение прекрасного. Кто-то спросил нас: «Как могли вы провести 5 лет без театра, без музыки?» Ответили с улыбкой: «Каждый день мы имели театр в жизни, ибо сама жизнь есть музыка, радость духа есть песнь. Изображать природу — это значит воздать лучшее приношение Создателю». В пустыне Монголии, в центральной Гоби, мы слышали прекрасную песнь. Мы просили монгола повторить ее. Он отказался. Невозможно. Эта песнь лишь для пустыни. Мы стараемся сделать наше искусство жизненным. Не показывают ли нам лучшие эпохи истории, что именно жизнь была направляема прекрасным? Мы часто задаем себе вопрос, как ввести театр в жизнь? Вспомните мою картину священных танцев в Монголии. В пустыне высятся гигантские знамена, великолепно расцвеченные мощные трубы сливаются с величественными хорами. С утра и до вечера протекают священные танцы. День за днем огромные толпы принимают участие в священных обрядах. Они вносят в жизнь осознание прекрасного, утверждаются в необычном. Дельфийские мистерии, священные обряды Египта уже так далеки от нас, что делаются принадлежностью хроники и исторической книги. Но когда вы оказываетесь свидетелем мощных проявлений красоты в современной жизни, вы чувствуете, как много еще может быть достигнуто. Еще раз вы понимаете, почему мудрые люди придавали такое значение живописности и музыкальности всех общественных обрядов. Поистине, обязанность наша — вводить прекрасное во всем и всюду. Если это трудно иногда, но все же возможно. Убедимся, что во все времена и во всех странах были те же трудности, но и те же возможности. Каждая трудность есть и возможность. Осознать эти благословенные трудности будет значить уже понять, как улучшить жизнь. И разве не наша первейшая обязанность заслуженно оценить мощь мысли? Мы часто легкомысленно говорим о силе воли, если бы только мы могли применять эту силу с благостной целью. Часто мы очень изобретательны в разрушении, очень изысканы в отрицаниях, но как слабы мы бываем в созидании, в даянии, в помощь. Иногда мы даже не знаем слов благословения. И все же незыблем закон, что лишь в даянии мы получаем. Когда мы говорим о телепатии, о ясновидении и яснослышании, нам кажется, что мы говорим о чем-то отвлеченном, даже сверхъестественном, феноменальном. Но феноменальное и оккультное существует лишь для тех, кто не знает этих явлений. Не считают ли дети телефон очень таинственным предметом? Еще недавно не был ли славный изобретатель фонографа Эдисон называем шарлатаном? Наше суеверие, наши предрассудки поистине безграничны. Необходимо создать панацею против этих болезней, так опасных. Высшая наука, самые вдохновенные знаки всегда будут подозреваемы невеждами. Очень поучительно наблюдать, насколько истинные творцы и ученые обладают всепониманием и терпимостью, потому что они действительно знают. Они знают, что существуют безграничные возможности. Они прикасаются к едва ощутимым мощным энергиям. Не преступление следовать великому закону истины. Великие истины не должны быть ограничены воскресную службою, но предназначены для совершенствования жизни. Осветить работу лучами прекрасного не значит ли превратить в праздник все дни недели? Не радостно ли заменить туманные и печальные призраки невежества светлыми и полезными нахождениями знания? Столько превосходных открытий дается каждый день человечеству. Мы можем видеть, насколько они изменяют все условия жизни. В горах Азии много говорят об Агни-йоге, учении огня. Эта йога синтезирует все предыдущие йоги. Как вы должны знать, все йоги не имеют ничего в себе сверхъестественного. Они лишь учат, как пользоваться природными нашими силами. После всех открытий в области электричества, магнетизма, радио и дальнозрение, которые нам предлагаются механическими усовершенствованиями, неудивительно ли слышать, как на Востоке почитают всепроникающую стихию — огонь пространства? Вы слышите, как они говорят «приближается век огня» и рассуждают об этой стихии поистине научно? При этом вы вспоминаете, что профессор Милькин недавно открыл так называемый космический луч и устремляется применить эту новую силу. Самые древние учения Азии на пространстве многих веков говорят о великолепной стихии огня. Говорится, что если бы люди сумели овладеть благостно этой стихией, то планету ожидала бы счастливая эра. Но в противном великий огонь может стать опасным и разрушительным. Со времен Будды упоминаются железные птицы огня, которые будут служить человечеству. Глубочайшая древность знает железных змеев, полезных людям. Как замечательно находить в ригведах и в других тысячелетних учениях факты точной науки, сокрытые в символах. Может быть, язык их нам сразу покажется странным, нас удивят метафоры и сравнения, Но если мы честно разберем эти длинные мудрые свитки, не впадая в предрассудки, мы можем различить множество полезных указаний. Главная наша задача — изучать факты честно. Мы должны почитать науку как истинное знание, без предпосылок, ханжества, суеверия, но с уважением и мужеством. Могут ли некоторые ученые утверждать, что они умеют относиться к фактам и умеют упоминать их с полной честностью? Но мы должны брать факты так, как они есть, без эгоистического перетолкования. Разве мы не являемся иногда еще более суеверными, нежели люди пустынь? Свет разгоняет тьму. Радостно осознать, что имеются такие ученые, как Эйнштейн, Милликен, Брогли, и мы чувствуем себя безопасными под ученым руководством этих испытанных пилотов. Вы следили за чудесными опытами Брогли над электронами, над трансмутацией энергии и материи. Вы читали, как Милликен приближается к первичным энергиям, и вы удивлялись, какая широта зрения лежит в основе его изысканий. Вы рукоплескали теории Эйнштейна. Эти ваши рукоплескания уже показали, что вы освобождены от суеверий. Эти великие открытия входят в сферу прекрасного. В момент подобных открытий ученый вибрирует высоким вдохновением. В момент высшего открытия исследователь испытывает высший экстаз. Он поистине у порога вечности. Все новейшие школы должны иметь лаборатории, посвященные естественным наукам. Вы уже знаете, что электрон рождается от скрещения двух энергий. Это прекрасный момент, когда две энергии, еще невесомые, производят уже что-то измеряемое, нечто физическое. Вы видите, как важно выявлять вашу собственную потенциальную энергию. Вам говорят о научных энергиях, об оккультных энергиях, об энергии огня и о множестве прочих. Но есть ли все они грани одной и той же творящей энергии, которая заключена и в каждом из нас? Большое заблуждение думать, что только какие-то особенные ученые и художники ею обладают. Каждый созидатель, каждый работник может совершенствовать эту природную способность, поскольку он будет действовать сознательно. Это сознание приобретается не только через учение. Творческий опыт развивается самодеятельностью, осознанием силы, неуклонную волею. Из этого же понимания происходит и терпимость. Не забывайте о ней. Она вам будет так нужна в жизни вашей. Как мы уже говорили, нетерпимость есть невежество, которое уже разрушило такое множество дел, полезных и прекрасных. Посмотрев на невежество, вы приходите к заключению о единстве науки и искусства, энтузиазма и творческого экстаза. Единство света. Разве это сознание не будет для нас источником постоянной радости? Иногда нам кажется, что мы устали. Но это тоже признак своего рода невежества. Попросту мы слишком много утруждали один нервный центр. Достаточно переменить работу, чтобы заставить действовать другие центры. Эта простейшая перемена труда принесет нам отдых, ибо не следует думать, что только сон или бездействие восстанавливают нервы. Раздражение и злоба отравляют существо наше. Мы не должны забывать, что каждое раздражение оставляет в нашем организме физические отложения, известные многим врачам. Они знают, насколько опасен этот отравленный кристалл гнева, как его, между прочим, называют и в Азии. Если вы осознаете всю опасность гнева, не только физическую, но и духовную, вы избегнете всякую возможность раздражения. Если вы осознаете, что кто-то пришел с целью раздражить вас, ведь вы его встретите улыбкою, велика сила знать, что именно вы хотите. При этом стрела улыбки гораздо более могущественна, нежели стрела гнева. Кроме того, подойдя совсем близко к врагу, вы ему не дадите возможности метнуть отравленное копье. Надеюсь, что вы меня не обвините в том, что я говорил вам о чем-то отвлеченном, оккультном или мистическом. Что называют мистицизмом? Нечто туманное и непонятное. Но мы не имеем ничего общего с туманами, мы занимаемся фактами точными и светлыми. Эти дела света претворят всю жизнь вашу и облегчат и украсят ее. Когда мы спрашивали иногда молодежь, что вы считаете самым существенным в жизни вашей, они шептали в ответ: нет у нас ни существенного, ни замечательного. Сера наша жизнь. Я служу в банке. Я работаю на фабрике. Я занят на телеграфе. Молодежь, неужели вы забыли великого плотника? На земном плане знаменитый английский хирург Джон Хантер провел годы молодости на фабрике мебели. Он всегда приписывал замечательную верность руки столярному опыту. Знаменитый эльзасский философ Яков Беме был сапожником. Он обдумывал свои философские системы, делая сапоги. Сколько замечательных людей исполняли, казалось бы, скромную работу. Перечтете ли их подвиги? Каждая истинная работа имеет свою красоту. Наша каждодневная жизнь есть пранаяма совершенствования. Но будет действенна эта пранаяма, если вы проведете ее в полном осознании. Совершенный ремесленник неотделим от художника, даже если он начнет складывать рисунки паркета. Изысканность и четкость японцев разве не принадлежит к области красоты? Когда человек выделяется в исполнении работы своей, мы, естественно, думаем, надо доверить ему что-либо более значительное. Из совершенства работы рождается чудо. Работа протекает в постоянной радости, потому что работник ощущает законную гордость совершенства. Велико несчастье прикасаться к работе без любви к ней, с единственным желанием поскорее от нее отвязаться. Работающий в сердечном увлечении не чувствует усталости. Энтузиазм умножает его силы. Он не нуждается ни в сне, ни в пище, лишь бы не нарушить своего возрастающего устремления. Когда вы ищете совершенствование, вы забываете себя во имя творимого вами. Вы отрешаетесь от эгоизма, и в этом самоотречении заключается один из видов прекрасного. В музеях вы видите много анонимных произведений искусства. Имя, как лист иссохший, унесено вихрями времени. Но живет прекрасное. Оно лишь умножается временем. Имя может пережить художника на несколько веков. Но творение может жить тысячелетия. Истина, самоотречение является одной из форм прекрасного. Всякое «я» в существе своем обособленно, ограничено. Всякое «мы» сильно и безгранично. Это благостное «мы», как истинное сотрудничество, ложится в основу жизненного начинания. Во все эпохи Возрождения, и на Западе, и на Востоке, можно встречаться с многозначительным понятием «учителя», «гуру». Выбрать учителя и следовать ему не было рабством, но было осознанием иерархии знания и чувством сотрудничества. Это значило стать звеном беспредельной цепи от несведущего до всезнающего. Это значило приобщиться к бесконечным созвучиям всеобъединяющим. Восходите путем энтузиазма, блага, жизни, сотрудничества. Не думайте о себе в работе, но ощущайте всю ответственность перед теми, кто следует за вами. Никогда не забывайте бедствий, наносимых озлоблением, страхом, ленью, эгоизмом, этими порождениями невежества. Осознание единения врождено всем народам. Каждый народ имеет сказания, традиции, которые выражают эту истину. Мы слышали, что Азия и Америка когда-то составляли один континент. В красивой сказке люди Азии расскажут вам о катаклизме, разделившей эти континенты, и вы почувствуете, что образ Азии не менее прекрасен, нежели образ Атлантиды. Знание преображается в легендах. Столько забытых истин сокрыто в древних символах. Они могут быть оживлены опять, если мы будем изучать их самоотверженно. Как народы пустыни умеют говорить об искусстве и о художниках. Хотелось бы, чтобы наши критики искусства обладали такими же образными и благостными словарями, оценивая творчество. В дальних кучарах в Центральной Азии нам рассказали. Однажды принес художник картину заимодавцу, чтобы получить под нее ссуду. Заимодавец отсутствовал, но оставшийся за него мальчик восхитился картиной и выдал за нее большую сумму художнику. Вернулся хозяин, в гневе услышал случившееся и закричал: «Сумасшедший! Ты дал столько тысяч саров за какую-то капусту! Никогда не увижу моих денег более!» И обозленный хозяин выгнал мальчика и забросил в угол картину, а на ней была действительно капуста и бабочки. Кончилось время залога, и художник принес взятую сумму, требуя картину обратно. Но, осмотрев картину, он отказался принять ее, сказав: «Это не моя картина. На ней была капуста и бабочки, а на этой одна лишь капуста». Заимодавец в ужасе заметил, что бабочки действительно исчезли. В конце концов художник сказал ему: «Ты изгнал мальчика, оказавшего мне услугу, но только он может избавить тебя из затруднения. Найди его, может быть, он согласится помочь тебе». Мальчик был найден и сказал хозяину: «Искусство этого художника так высоко, что во всех его произведениях отображены все законы природы. Картина была принята нами летом, теперь же зима. Бабочки не могут жить без тепла и солнца. Поставьте картину у огня, и под негою тепла опять возродятся бабочки». Так и случилось. У благодетельного пламени бабочки вновь ожили и опять окружили капусту. Настолько искусство этого художника было совершенно. Мальчик же был принят обратно и сделался великим и полезным человеком, ибо дух его мог проникнуть в прекрасные тайны искусства. Ну разве не прекрасно, что народ в далеких пустынях, в таких изысканных сравнениях, мыслит о прекрасном совершенстве? В жизни вашей оставайтесь верными прекрасному, храните энтузиазм, растите в себе творческие мысли, помня, что по мощи ничто не сравнится с силой мысли. Действие лишь выражает мысль, потому мы ответственны не только за наши действия, но еще более за мысли. Даю вам жизненный совет. Имейте мысли чистые и сильные. Наполняйте жизнь вашу несломимым энтузиазмом и тем обращайте ее в постоянный праздник. С улыбкою истинного познания внушайте детям вашим непобедимое желание созидать. Эта бесконечная цепь труда, совершенствования и блага приведет вас к прекрасному. Нью-Йорк, 1930 год.